В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. С 1 августа в России вступают в силу законы, прямо или косвенно регулирующие активность в интернете. Устанавливается уголовная ответственность за проявление экстремизма в сети. Блогеров-тысячников фактически приравнивают к средствам массовой информации. А Роскомнадзор, на который возложена обязанность контролировать организаторов распространения информации, по сути дела, получает права и функции правоохранительного органа. Чем обернется для пользователей популярность их страниц или сайтов в сети? Что чиновники считают экстремизмом и к чему приведут попытки регулировать активность граждан в интернете? Об этом говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», вице-президентом Ассоциации интернет-издателей Антоном Меркуровым и руководителем информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Итак, вот немножечко официальной информации. 1 августа вступает в силу документ с полным названием таким: «О внесении изменений в федеральный закон об информации и информационных технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационных телекоммуникационных сетей». Этот документ упростили и назвали законом о блогерах. Закон это обязывает Роскомнадзор составлять реестр всех пользователей в интернете, чьи страницы посещают более 3000 раз в сутки, а блогеров выполнять требования, предъявляемые к средствам массовой информации, в том числе проверять достоверность информации, подписываться реальным именем и не скрывать общественно значимых сведений. В свою очередь, компании, которые попадают под определение организатора распространения информации, то есть сервисные интернет-компании, эксплуатирующие электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, IP-телефония, а также социальные сети, будут обязаны в течение 6 месяцев хранить информацию обо всей переписке пользователей и по требованию государственных органов обязаны предоставлять информацию о своих пользователях. В противном случае им грозит штраф. Помимо этого, начинают действовать поправки, внесенные в Российский уголовный кодекс. Теперь лица, которые посредством интернета и других сетей массовых коммуникаций будут призывать к экстремистской деятельности, унижению человеческого достоинства, возбуждению ненависти или вражды, будут преследоваться в уголовном порядке, и максимальный срок наказания по этому виду преступления достигает 5 лет лишения свободы. Вот в этом во всем сегодня нам предстоит разобраться, потому что уже завтра по этим законам и нам придется жить. Я не знаю, то есть я совершенно точно знаю, например, что у Александра Верховского есть своя страница в Фейсбуке, есть она и у меня, и в том числе и ВКонтакте, Антон, наверное, и у вас. И теперь нужно же понимать, что такое там писать и не писать, как себя вести, чтобы, не дай бог, не попасть под все вот эти санкции, штрафы и запреты. Поясните, пожалуйста, Антон, с вашей точки зрения, со вступлением вот этого закона в силу, реально, что изменится для российских пользователей интернета?
Значит, я начну издалека. Значит, во-первых, быстро отвечу на вопрос, а потом предыстория того, что следует за ответом. Это не касается вас никого вообще никак. Можно за это смело забить. И представьте себе, что сейчас лето, больше нечего обсуждать. И самая большая глупость, которую можно обсудить, это непрофессионально и глупо написанный закон, который затрагивает абсолютно абстрактную сущность населения под названием блогер. Это первый раз, что в законодательство попало слово, которое вот описывает вообще все, что угодно. Там любого человека можно описать как блогер сегодня.
Но такое нечто похожее происходило с волонтерами, на самом деле, когда пытались тоже их сосчитать в законе.
Ну, вот, собственно, это результат того, когда власть, как я понимаю, или администрация президента, или спецслужбы достаточно нервно отреагировали на то, что в результате последних событий медиа уже зачищены. У нас сейчас вместо медиарынка асфальт, как выразил недавно Галина Тимченко в статье прекрасной, что нет СМИ никаких, а есть благосфера, которую контролировать тяжело. И это раздражает. Ее контролировать невозможно, но раздражает это все равно. И в какой-то момент была такая инициатива, которая прошла в виде того, что закон о блогерах. Скорее всего, я считаю, что она носит более технический характер, то есть, ну, зачем-то нужен этот закон спецслужбам. И, с другой стороны, конечно же, такой репрессивный, потому что, ну, смотрите, если есть закон, который невозможно применять, мы понимаем, глупо и так далее, но все равно он есть, и он нас пугает, и теперь мы все, то есть, я это наблюдаю, 10 раз люди будут думать, прежде чем писать какую-нибудь глупость в интернете, потому что есть закон, соответственно...
Включается самоцензура.
Конечно, конечно. Не только там пошел ты куда подальше, но и там написать что-нибудь плохое про чиновника, про государство тоже не очень-то и будут. То есть останутся, конечно, какие-то, но в массе своей люди, мне кажется, включат самоцензуру.
Александр, вы согласны вот с таким мнением Антона? И действительно думаете, что в принципе ничего, никого конкретно этот закон, вступающий в силу 1 августа, не затронет, но при этом и работать будет, ну, так, как Бог на душу положил? Ну,
тут мы говорим о двух законах, да? Вот если начать с того, который условно закон о блогерах, то по опыту могу сказать, что когда вводится какой-то новый инструмент, особенно такой непонятно написанный, так вот вежливо выразимся, да, то правоохранители вначале ничего не будут делать. Потому что никакой конкретный там прокурор и следователь не готов первым броситься на амбразуру и пытаться применить вот это вот.
Но, однако же, когда-нибудь первый найдется.
Когда-нибудь, да, совершенно верно. Но когда-нибудь первый найдется. То есть, скорее всего, правоприменение окажется отложенным. Так и раньше бывало не раз со всякими похожими законами. Иногда оно откладывается очень надолго. Но тут, я думаю, совсем надолго не получится. Там действительно буквально он плохо применим, скажем так, да. Ну, будут либо поправки, либо какие-нибудь инструкции, либо просто плюнут на него вязки в тексте и будут применять все равно, ну, что вероятнее всего. Как именно, не знаю. Здесь есть, ну, первый такой элемент запугивания, это понятно. Но, кроме того, здесь, мне кажется, важно еще, чтобы в самом деле в каких-то случаях, когда хочется какого-то, условно, блогера привлечь к ответственности правоохранительным органам. Один из неприятных для них моментов заключается в том, что нужно доказывать, что это именно он написал. А может, это не он написал, может, это теща к компьютеру подошла, а может, ну, в общем, что угодно может быть, вообще это не он. Если это будет приравнено, как бы, в каком-то условном смысле к СМИ, то и ответственность будет доказываться легче. То есть,
ну,
газете
понятно,
тоже,
то
может быть, теща написала,
но все равно...
Они решили
избавиться от дополнительной какой-то своей,
да,
работы.
Это в значительной степени, как и многие законы, принимается для удобства правоохранительных органов.
Угу. Но страдают-то от этого граждане в конечном,
ну, да,
счете.
И
потому что
тоже.
Потому что вот здесь, хотя Антон и сказал про то, что включится самоцензура, ну, и это вот это будет основным последствием вступления в силу этого закона, но я-то так вот как раз не считаю, потому что мне кажется, что сейчас, ну, поскольку нужно будет к концу года уже отчитываться о том...
О чем? Сколько посадили?
В том числе, сколько оштрафовали. Они любят об этом рассказывать очень. До сих пор же существует в России палочная система во всех ведомствах, связанных с правоохранительной деятельностью.
Нет, не совсем, не по каждому пункту отчитываются. У нас тут есть, например, закон, год назад уже с лишним введенный, о криминализации оскорблений чувств верующих, и ни одного дела по нему нет. Тем не менее, год уж прошел. Так, да, что это действительно может быть
хотя
отложено.
Хотя были попытки добиться возбуждения, ну, уголовного
были,
дела,
да,
но они...
Но они каждый раз куда-то переквалифицировались. Здесь, я думаю, год, конечно, не протянет пауза, но...
Хорошо, и все-таки я бы хотела понимать, как быть в этой ситуации, как жить и к чему себя готовить. Во-первых, раз теперь все блогеры становятся средствами массовой информации, да, то средства массовой информации ровно год назад, ну, чуть раньше, в апреле 2013 года запретили использовать в любом виде нецензурную лексику. И помимо вот этих основных четырех слов, известных всем, да, и их производных, запретили также использовать грубые выражения, причем кто считает, дает им оценку, тоже не всегда понятно. Получается, что и теперь и все пользователи социальных сетей не могут использовать те речевые конструкции, которые считают необходимым. Ну, то есть, с одной стороны, может быть, это здорово, и очень даже хорошо депутаты подталкивают людей к тому, чтобы они говорили на хорошем литературном русском языке и писали в том числе. Но, с другой стороны, ведь это же реальная угроза, появляется штрафа. Если нужно будет подсобирать деньги, в том числе на... Ну, на то, чтобы отправить их на восстановление там каких-то коммуникаций и связей в Крыму, да, то проще всего собирать эти деньги с населения, которое матерится почем зря у себя на интернет-страницах. Можно каким-то образом от этого...
Нет, нельзя. Давайте пытаюсь посмотреть на мир и вообще на жизнь. Все те четыре слова, которые вы не перечислили, они существуют в русской, в советской, в любой другой культуре достаточно давно. И в быту они есть. И, конечно, несмотря на некие ограничения, там, связанные с 436 ФЗ о защите детей, есть, что вот нельзя там в кино и так далее. Но из песни слова не выкинешь, и запретить людям и обществу ругаться матом, выражаться как-то, это бесполезно. Ну, давайте дышать еще запретим. Поэтому я не думаю, что дойдет сейчас, хотя, ну, понятно, что можно применить и так, что это общественное пространство, ругаться матом нельзя в общественных пространствах, вот там статья хулиганства. Опять же, я не думаю, что это будет применяться, потому что, смотрите, если за произнесение всех этих слов, которые мы радостно кладем на этот закон, будут штрафовать, ну, мне кажется, в стране совсем что-то не то начнется. Ну, первый, смотрите, еще история. Первый штраф жителя столицы по глупому, абсолютно вот надуманному такому обвинению, и все. Ну, вот одного блогера тут сажали как-то, пытались посадить, не домой, а в тюрьму. Вот люди на манежку вышли. Вот, я думаю, если еще так пару блогеров попытаться, ну, будет еще дальше.
Но, с другой стороны, уже и выходить не смогут, потому
что... Да, уже нельзя.
Ну, во-первых, выходить нельзя. Во-вторых, вот этот закон, я так понимаю, в том и поправки к Уголовному кодексу за призывы к экстремизму в интернете, теперь запросто могут приравнять человека, который через социальные сети предлагает кому-то куда-то выйти и на что-то организоваться, приравнять его к экстремисту. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем так. Во-первых, я хотел бы все-таки возразить по поводу того, что будет с блогером, который там матерится, допустим, да?
Ну, или не обязательно даже матерится,
там, а просто... 99 и еще, может быть, даже с большей пропорцией ничего, конечно, не будет. Но с кем надо, с тем и случится. То есть такие все такие законы, они просто изначально предназначены для избирательного применения. И я не думаю, честно говоря, что народ там за... некого Васю, который будет оштрафован на, скажем, 500 рублей за какую-нибудь нецензурную лексику, пойдет куда-то на площадь. Да, ну, Навальный – это одно, там, Вася – это другое. И это будет применяться по мере необходимости. Это такой инструмент, просто инструмент, который надо применять иногда, и никак иначе никогда не будет. Что касается экстремизма, то здесь нужно внести ясность. Во-первых, и раньше –
было совершенно непонятно, что никакой... в том или ином случае следователи посчитают экстремизмом.
Это уж само собой, да. Но кроме того, неверно сказать, что экстремизм в интернете, он вот только сейчас криминализован. Нет, ничего подобного. У нас публичные высказывания являются незаконными по зависимости от их содержания. А также, если они публичные, вот что
тем
важно.
Более,
да?
Все помнят
интернет
о делах.
Это публичное высказывание, если это не... не знаю, не я вам написал письмо по имейлу, да, тогда, наверное, оно не публичное. А если я его, скажем, написал 100 людям, и такие случаи есть, то это уже публичное будет высказывание. Тем более, если оно выложено в интернете. Поэтому тут зависит от контента и, естественно, опять от пожелания правоохранителей. Что, собственно, изменилось единственное, это вот что. В 282 статье, собственно, не изменилось ничего. По существу, там говорится публичное высказывание, в том числе в СМИ, а теперь говорится в том числе в СМИ и в интернете. Угу. На самом деле, в том числе это чисто литературная добавка в случае уголовного закона. А вот 280-й статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности», вот это вот самое в СМИ, это было квалифицирующим признаком. И, соответственно, более тяжким наказанием, вторая часть статьи. Теперь и в интернете. Да? То есть, если раньше в интернете призывать к экстремистской деятельности была первая часть, теперь это вторая часть.
На чем усиливается ответственность.
Усиливается ответственность. На чем это отразится? Вот тут передо мной таблички из неопубликованной пока статьи моей коллеги, там, Натальи Юдиной, про то, как велось вот это антиэкстремистское правоприменения в последние годы в интернете. Я сейчас, конечно, не буду все перечислять тут, но здесь в частности, здесь что важно, что, во-первых, оно постоянно росло в количестве и в удельный вес. Общее количество приговоров за высказывание, грубо говоря, да, они все больше и больше были за высказывание в интернете. И в прошлом, вот, первом полугодии 2014 года это дошло до 80%. В основном это вообще все в сеть ВКонтакте. Но не только, конечно, но преимущественно.
А это действительно проводился ли анализ? Действительно ли речь идет о каких-то вот явно экстремистских?
Проводился, но это как бы другой в некотором смысле вопрос. Я на него тоже с удовольствием отвечу. Но, что здесь еще важно, что почти никого из этих людей на самом деле не лишали свободы. Это штрафы, исправительные работы, там еще что-то в этом роде.
Это к счастью,
к счастью, разумеется, я совершенно согласен. К счастью. Просто, если сейчас как бы кому-то вменят 280-ю часть вторую, конечно, тоже можно дать штраф. Но сам факт, что вменяют более тяжкое обвинение, да, подталкивает прокурора требовать большего, и суд подталкивает тоже подталкивает давать
понятно.
Больше.
Поэтому то есть там уже исправительные работы
сесть,
и
он
сроки.
Не 100%, но он явно
возрастает.
Увеличивается. Да. Вот это то, что изменится. Сейчас, скажем, 280-я сравнительно редкая по сравнению с 282-й. Но если есть желание кого-то наказать посерьезнее, теперь будут
возлагать. Хорошо, а что вот с учетом всех этих обстоятельств, с учетом того, что теперь по полгода должны вот эти самые, как их, организаторы распространения информации по полгода должны теперь хранить всю переписку, вообще все на свете. Если человек даже что-то брякнул, потом передумал, захотел удалить это сообщение, ну, это уже его никаким образом не спасет, и его будут считать, получается, экстремизмом, если он брякнул что-то такое экстремистская с точки зрения, опять же, следователя. Так выходит?
Не совсем так. Смотрите, срок хранения данных расширяется законодательно, опять же, по просьбе спецслужб, которым нужно еще больше инструментов. Сегодня сколько-то данные тоже хранятся, и хранятся они не сутки, и не двое, но достаточно. Сейчас просто не вспомню. Есть закон о СОРМ, проведении следственно-оперативных мероприятий, и все там есть, и всех достать уже можно было давно, и всех заглянуть можно уже было давно. Главная проблема не в сроках и не в написанном. И, в принципе, я там смотрю список Минюста, что блокируется в целом, это действительно радикальный ислам исключительно. То есть нет такого, чтобы там вот за там какие-то а-ля оппозиционные высказывания кого-то сильно особо где-то блокировали. Ну, за исключением, опять же, избирательно у нас тоже. Ну,
да, и вот, пожалуйста, Грани.ру, ежедневный журнал,
да,
с Навальным.
Говоря, не за экстремизм. Прокуратура специально подчеркнула,
не за экстремизм,
не произносила.
Это за размещение
призывы
материала.
Там к беспорядкам, это они как-то отдельно у них
были в цели. Понятно, потому что за экстремизм надо было бы дело уголовное возбуждать и как-то его доказывать.
Да, и главный конфликт в том, что на самом деле пусть хранятся хоть годы эти данные, особенно если оплачивают это ФСБ, а не сами провайдеры, не сами люди. Главный конфликт, что доверие к спецслужбам в России ровно ноль. И если бы все это, ну как, не знаю, в Америке, как они делают? Они говорят, вот, мы там победили всех террористов, и поэтому, чтобы нам побеждать эффективнее, мы хотим еще больше вас контролировать. Теперь еще дроны будут летать, заглядывать к вам в квартиру, и в туалете вам камеру повесим. У нас же как? Приходят спецслужбы, которым неизвестно, чем они занимаются, что они делают, и вообще, ну, какой от них впрок. И говорят, а теперь будем еще так. А потом, не знаю, вы вот, ну, самая показательная история, конечно, это с компанией Алексея Навального, когда с одной стороны были слиты данные из Яндекс.Денег и слиты точно спецслужбами, то есть тут вообще разговоров нет, только эти люди могут позвонить и взять эти данные. Или там к вам домой будут приходить, там и дела какие-то уголовные заходить. То есть вопрос в том, что все эти законы, они в целом на самом деле сами по себе, может, сформулированы не очень хорошо, может, где-то там не такие, но в целом идеологически в условиях там войны, в условиях там состояния хоть с Россией, это все правильно. Другой вопрос, что ни грамма доверия этим людям, которые эти законы применяют, нету. Вот и главный, по-моему, сейчас конфликт, который стоит, и что всех беспокоит.
Понятно. Проблема правоприменителя. Ну, собственно, так можно говорить практически о любом законе, который принимается в России, что вопрос будет в том, каким образом его будут применять. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет...» Ой, простите. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Мы в прямом прямом эфире 8 800 200 ровно 2212, телефон, по которому можно звонить бесплатно из всех регионов России. У нас есть дозвонившийся Юрий Владимирович из Волгоградской области. Пожалуйста, говорите, что вы думаете по поводу законов, вступающих в силу с 1 августа?
Ну что, я человек, который пережил еще советское глушение западных радиостанций. Это, по сути дела, то же самое, только теперь распространяется в интернете. Но, скажем, если владелец этой странички, допустим, ну, несовершеннолетний, малолетний, допустим, ребенок, отец сделал ему эту страничку, и так далее, и тому подобное. Значит, более того, я вот хотел бы обратить внимание, что власти пытаются ввести цензуру прежде всего для детей. Вот это самое. И не будет ли, так сказать, наступление на права детей в этом смысле? Я имею в виду получение политической информации для несовершенных и для детей. Вот прежде всего. Это как бы продолжение закона об охране детей, вот какое-то вредная информация, вот что-то в этом роде.
Да, да, Юрий Владимирович, я поняла ваш вопрос, довольно любопытная, с моей точки зрения, постановка вопроса, но вот вы действительно как считаете, не является ли это наступлением на права не только совершеннолетних граждан, да, но и детей, которые из-за того, что сейчас будут все подряд цензурировать, в том числе и в интернете, лишаются удовольствия читать какие-то материалы, которые могут быть расценены как экстремистские, наверное, вот так вот.
Или матерные.
Или матерные, да. Откуда они будут узнавать о фольклоре?
Как правильно выражаться?
Читая отзывы на законодательные инициативы Елены Борисовны Мизулиной, дети будут знать и о фольклоре, и о мате, и обо всем остальном. Это, я думаю, самое лаконичное.
Да, но другое дело, что сейчас и отзываться-то нельзя будет.
Нет, вот. На самом деле, ведь, я говорю, правоприменение будет очень выборочным. Иначе это просто не может быть. Оно будет очень выборочным. Детям хватит в любом случае всего.
То есть напрасно переживает наш слушатель.
Да, я думаю, за детей беспокоиться не надо. Тем более,
за
что
взрослых?
Они беспокоиться надо за некоторых писателей, которые находятся почему-то по той или иной причине в зоне риска, скажем так. А читатели-то найдут все, что почитать. Но одного блогера выключат, они другого почитают.
С другой стороны, довольно понятно, как покидать эту зону риска. Да? Вот сегодня 31 число, грех не вспомнить об Эдуарде Лимоне, который каждое 31 число устраивал акции на Триумфальной площади в Москве. Я так думаю, что и сегодня лимоновцы в 6 часов наверняка туда пошли. Но раньше их разгоняли и гоняли, а теперь этот писатель Эдуард Лимонов, вероятно, стал более симпатичен российским властям, в том числе в связи с его политикой, в связи с его размышлениями по вопросам, связанным с Украиной. И он уже не экстремист, его уже не хватают на выходе на Триумфальную площадь.
Это все ненадежные методы.
Так очень надежные методы.
То есть нужно подружиться с властями.
Надо поддерживать Крым. Ну, говорить, что Крым – это хорошо. Надо поддерживать президента и говорить, что президент – это хорошо. Желательно не упоминать в СУЭ всех сотрудников администрации президента. И все, и счастье вам будет. Никто.
И можете писать все, что угодно.
И можете писать, потом и радикального ислама не надо. И все. А все остальное можно.
Понятно.
Ну, в принципе, люди, я сейчас не помню, кто лично из Роскомнадзора объяснял, что они не собираются, там, скажем, блоги, которых популярность за счет котиков достигнуто включать ни в какой реестр. То есть они, в общем, тоже на эти вещи смотрятся с самого начала под таким вполне себе политическим углом. Другое дело, что только полной вообще абстиненции политической можно добиться того, что к тебе не прикопаются. Потому что если ты занимаешь какую бы то ни было позицию, никогда неизвестно, какой он окажется в глазах властей завтра. Угу. Тем более, что вот господин Лимонов, я не знаю, или товарищ, да, вот он сегодня выгоден, конечно. Но ведь война кончится, а его бурная натура, она никуда не денется.
Ну, поэтому так закон же есть, так что все в порядке. Я думаю, найдут, как с ним справляться. Виталий из Лобни дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы переживаете за то, что с 1 августа вступает в силу закон, регулирующий активность граждан в интернете?
Алло.
Да, Виталий.
Да. Ну, мне 82 года, возраст такой престарелый. Я постоянный пользователь интернета и в силу лет и здоровья. Вопрос, по моему мнению, элементарно простой. Надо просто быть всегда и везде честным, и в том числе и в интернете. Давать информацию достоверную. Не быть экстремистским фантазером, отвечать за свои слова, и все будет нормально. То, что сейчас видим до настоящего времени, нас поражает. И тенденциозность, ложь, ругань, выдача лжи за истину и тому подобные действия. Безнаказанность, конечно, должна быть наказуемой. Везде, ну и в том числе в сетях. Закон абсолютно правильный. Если есть какие-то шероховатости, то эти шероховатости со временем будут сглажены. И закон, как любой закон всегда, так сказать, в динамике, он может быть усовершенствован. Благодарю за внимание.
Да, ваше мнение понятно. Спасибо. Вот видите, у нашего слушателя Виталия из Лобни вполне благостное впечатление от этого закона. Там есть какие-то шероховатости. А что, интересно, можно было бы назвать такими шероховатостями? Вообще вот этот закон, с вашей точки зрения, Антон, этот закон, будь он написан конкретнее, он имеет смысл в принципе его существование в России?
Светил, я не настолько глубоко, то есть я погружен в законодательный процесс, но не настолько глубоко, чтобы сейчас вот совсем точно сказать. Но у меня до сих пор есть ощущение, что все статьи уже написаны, что для того, чтобы посадить человека, вот смотрите, сейчас выложили тут ребята переписку Дворковича в интернет, написали об этом все, почитали, ох, как... какая переписка, и тут же, естественно, блог заблокировали, твиттер-аккаунт этого блога «Болтай» тоже заблокирован, и в России он не показывается, на Западе прекрасно поэтому показывается. И, вы смотрите, для этого нужен был закон о блогерах? Нет, не нужен. Не знаю, там, блог Навального, там, ну, какие-то совсем такие показательные примеры. Заблокировали без всякого закона о блогерах? Заблокировали. И для меня не очень понятно, зачем, собственно, этот закон нужен, если и так можно, статьи все есть, и нарисовать любую статью, нарисуют, пожалуйста, как это делается в России, для этого не проблема. Не очень понятно, зачем было возбуждать все эти дискуссии, все эти там будоражить население, у которого и так уже крыша едет из-за там всех событий. Зачем все это было делать, если и так можно было посадить?
Ну да, в том числе, вот мне совершенно, например, непонятны эти изменения в 282 и 280-ю статьи Уголовного кодекса, потому что, ну, действительно непонятно.
Ну, я так скажу, здесь вот что касается статьи Уголовного кодекса и многих других, на самом деле, вещей, вот всяких законодательных новаций последнего времени, я просто уверен, что весь их смысл сводится к тому, что конкретные депутаты отметились в борьбе за, не знаю, так сказать, с наступающим
перед
врагом.
Избирателями.
Ну, вряд ли перед избирателями, перед кем-то другим явно.
Уголовые,
да.
Деньги, а это вот, ну, уголовой и точно такой.
Это какая-то имитация борьбы, которая, ну, отчасти должна запугивать граждан, видимо, а отчасти добавляет очков конкретным авторам. Но закон о блогерах, именно как закон об учете, собственно говоря, и он, видимо, в глазах вот правоохранительных органов имеет некий вполне прагматический смысл.
То есть надо сосчитать тех людей, ну, которым приходят тысячи читателей и пользователей, тем, чтобы, которые потенциальную представляют опасность.
Я вот могу выступить, так сказать, здесь в роли, ну, не скажу, защитника этой инициативы, да, но хоть какое-то там зерно, да, в ней обнаружить.
Здравый смысл.
У нас много дел, скажем, вот по экстремистскому законодательству, связанных с выступлением в интернете. Очень много. И в основном, что мы замечаем, что люди, которых привлекают к ответственности, неважно, за какие-то там очень дурные высказывания или какие-то не очень дурные высказывания, у них в основном очень маленькая аудитория. У большинства этих людей там они никакие, не тысячники, не трехтысячники, они там их, может, там 15. То есть в каких случаях там прямо вот в сообщении прокуратуры написано, что с этим роликом ознакомилось не менее 15 пользователей, так сказать, отчитывается.
Понятно.
Прокуратура.
Это не очень... менее 15, ну, то есть, это значит, что
нужно
их вряд
считать
ли
публично,
было
то есть как бы, да, ну вот они хотят что сказать, что значит это публично, что это не он там подружке своей показал, да, вот публичность была. И, конечно, это выглядит немножко смешно, да, что вот вся эта машина могучая борьбы с экстремизмом, она в основном каких-то людей ловит и наказывает, которые никого, собственно, даже не сагитировали, неважно в чем, опять же, да. И вот эта каталогизация условных блогеров, на самом деле, в сущности, любых активных пользователей, потому что, ну, как они будут интерпретировать понятия, это от них зависит. это такой, может быть, как бы способ перенаправить эту энергию правоохранительных органов на тех, кто
от кого
в самом деле на кого, хоть на кого-нибудь
зависит, да?
Ну, что-то. Опять 3000 на самом деле это не какой-то там супер влиятельный человек, да, должен быть. Ну, кто-то вот все-таки его читает. И ну, я не думаю, что это на практике так сработает, но, может быть, у кого-то была такая мысль.
Но, с другой стороны, мне, например, так все так и непонятно. Речь идет о 3000 посетителей в день уникальных или о 3000, в принципе, заходов?
Смотрите,
или...
если у вас в месяц один раз было 3000, все, по идее, вы попадаете под этот закон. Если...
Нужно идти и регистрироваться?
Ничего не нужно. Вот давайте, смотрите, извините, пожалуйста, я просто уже после 25-го эфира начну скоро на истерику срываться, потому что...
Так вы объясните, раз закон... Мы хотим быть законом. Законопослушными гражданами.
Вы как законопослушные граждане, во-первых, идете и не смотрите российские новости, не читаете российские, ни российскую газету, ни Радио Свобода, тоже можно тоже не слушать ни одну радиостанцию и забываете о том, что происходит в этом бардаке. Потому что смотрите, а технически, даже если вы сходите, зарегистрируетесь, вы сделаете приятное Роскомнадзору, окей, я сделаю приятное Роскомнадзору, и в эфире Радио Свобода скажу, если у вас больше 3000 читателей, сходите, зарегистрируйтесь как блогер, еще повесьте себе в блог картинку «Я блогер», оставьте свои контакты, что там положено по закону, и чувствуйте себя спокойно.
То есть надо буквально идти пешком и регистрироваться?
Ну, нет, это на сайте яблогер.рф, по-моему, уже можно, или на сайте Роскомнадзора можно зарегистрироваться, все это можно. Другой вопрос, нужно и зачем это? Вот в качестве даже не сколько спора и оппонирования, я расскажу историю вот абсолютно из бизнес-практики, что все компании очень боятся блогеров, потому что, сами понимаете, если блогер напишет, там, ваш телевизор плохой, или там, ваш телефон плохой, или ваш магазин плохой, то это сильно скажется на имидже. Так вот, за всеми крупными блогерами так или иначе следят, с ними работают, с ними общаются, там, пиарщики их окучивают. И ждать сегодня, что вдруг случайно условный популярный блогер напишет плохо там про любую из компаний, нельзя, потому что все эти люди подконтрольны. Ну, всегда там, если что-то происходит...
Там... Вот им, наверное, было бы очень неприятно о себе такое услышать. Ты...
Что?
Ну, что они подконтрольные.
Так, смотрите, любой пиар-менеджер любой компании знает лично всех топовых блогеров наизусть. Лично с ними общается, лично дает им все конфетки и плюшки, и лично всегда ждет звонка, не дай бог, чтобы ушла какая-то чернота. Это уже давно прошли этот путь. Вот. Но главное это не
в
этом.
То есть самоцензура уже включена?
Нет, это не самоцензура, это нормальная работа. Проблема не в этом. Проблема в том, что все беды и все проблемы происходят от маленького, абсолютно неожиданного и неконтролируемого человека. То есть, смотрите, все, что можно контролировать... Легко все, что на виду всех там крупных людей, они и так контролируются, и так и в админке, и там в спецслужбах читают наши там твиты, фейсбуки, а некоторым даже распечатывают и кладут на стол. Ну, высокотехнологичные чиновники, которым прямо на стол кладут распечатанный фейсбук. Но самое забавное, что от тех людей, которые в фейсбуке, которых печатают, уже не будет больших проблем, потому что они под контролем. Самое главное...
То есть, вы в конце, вы считаете, что их можно как-то устранить или как?
Нет, они все, все, кто на виду, они все так или иначе под контролем. Все проблемы будут от тех, кто не на виду. И этих людей нельзя поймать ни этим законом, ни вот подобными действиями.
Вы имеете в виду, какие проблемы?
Это случайно. Вот смотрите, пример. Помните, компания «Мегафон»? Был у нее такой пример, когда кто-то в отпуске скачал сериал «Интерны» и написал об этом у себя в ЖЖ. Это был большой скандал, там изменяли тарифные планы и так далее. Этот человек, который написал в отпуске, это был вообще какой-то не очень понятный человек, который имел 20 друзей, и о нем никто и никогда и не знал. Он постил своих там котиков и фотографий. Это был никому неизвестный человек. Вы становитесь звездой интернета абсолютно неожиданно и не предсказуемо, и вам для этого не надо иметь там 20 друзей. Случайно кто-то там что-то заведет аккаунт, напишет сейчас, и благодаря там поискам это взлетит. И для этого не надо, и это получит аудиторию в миллионы. Вот случайно же, знаете, вот.
Так, и вот
все.
Таких людей нужно контролировать.
А вот таких людей как раз и нельзя контролировать, и этот закон не может контролировать.
А получается, что он совершенно бессмысленный, да, бесполезный.
Да, в очередной раз, вот, собственно, да.
Вот. Вот.
Нет,
так вот.
То, что он бессмысленный, в каком-то смысле, оно и понятно, но я не очень понимаю насчет контролируемости блогеров. Я, конечно, не очень такой вдумчивый читатель, но я все время замечаю каких-то вполне популярных людей, явно у них там больше 3000 посетителей, то они поносят там какого-нибудь телефонного провайдера, который с них лишние деньги получил, то еще что-нибудь, ну, просто не хочется как бы имена и названия прям приводить. Да. Но это регулярно случается, то есть не всех, всех плюшками ты не закормишь, там просто, ну, это невозможно технически, видимо. Ну, не говоря уже о политических все-таки авторах, которые, у которых миссия заключается в том, что кого-то ругать. Если они перестанут ругать, они перестанут быть теми,
вот,
кем,
кстати,
они являются.
По поводу ругать, я бы хотела понимать сейчас, что-то изменится или нет с 1 августа, потому что очень долго шли споры о том, считать ли экстремизмом критику властей. И в 2011 году, наконец, собрался Верховный суд, да, Российской Федерации на своем пленуме и сказал, что у нас уже такой просто какой-то завал вот этих вот дел по 282 статье, и что нужно с этим что-то делать и объяснять, как ее применять. И тогда все судьи верховные сошлись во мнении о том, что критика власти не является экстремизмом, что за это нельзя привлекать человека к уголовной ответственности.
Все, расслабились.
Да. Но после этого судьи Верховного суда еще также сказали, что законодатели должны определить все-таки, кого называть социальной группой, чтобы, опять же, просто так людей не привлекать к уголовной ответственности. Про социальные группы законодатель ничего не решил, зато решил усилить сейчас ответственность за экстремизм в интернете. И не существует ли опасения, что теперь опять вернется практика назначения экстремистами тех людей, которые не согласны, не знаю, с политикой российских властей, да, которые не считают, что там Крым наш, которые говорят что-то, что не находится в общем тренде.
Ну, я так скажу. Действительно, после решения того решения Пленума Верховного Суда инкриминировать возбуждение ненависти к социальной группе, когда под социальной группой понимаются там власти такой-то области или там полиция или еще что-нибудь в этом роде, это стало немодно. Такого нет уже почти. Но всегда есть другой выход. Да, всегда можно сказать, что человек не возбуждал ненависть к какой-то там социальной группе, а призывал к совершению экстремистских действий каких-то. Или сейчас, ну, если про Крым, то это у нас есть тоже статья новенькая на этот счет. Это про призывы как, да, к нарушению территориальной целостности. Поскольку предполагается, что целостность включает Крым, значит, утверждение, что Крым не наш, оно
уже
как бы является криминальным с этого момента. И это не важно, в интернете вы это сказали или в каком-то другом месте. Пока не было дел. Ну, это как раз дело наживное такое в этом смысле. Поэтому не то чтобы не за что привлечь нежелательных людей. Мне кажется, что это регулируется не наличием статей де-факто вообще. Там, где в самом деле речь идет об оппозиции, о политике давления на оппозицию, там это регулируется, ну, прямыми приказами. А вот масса, там вот у нас, скажем, в прошлом году там больше 100 приговоров за какую бы то ни было пропаганду, да, было вынесено. В основном это никакая не оппозиция, это наобум вынутый из там вот этой массы, так сказать, интернет-авторов, да, местными полицейскими, потому что им нужны дела для отчетности по антиэкстремистскому законодательству. И они, ну, поскольку людей, которые пишут, ну, как правило, они даже им не нужно ничего выдумывать сильно. Нужно взять человека, который поместил какой-нибудь ролик, там, типа «Скины бьют чурок» называется. Что тут непонятно? Можно даже не смотреть его.
Пожалуйста,
это так ролик называется. Но я...
Название не запрещается.
Он так называется. И даже следователь, строго говоря, может хоть ролик не смотреть, и так уже все ясно. Вот человек его, а человек, кстати, может, даже его не размещал. Он ведь у себя в блоге там линк поставил, загружал-то ролик другой.
Это истории про репосты, да?
Да, но, строго говоря, выглядит-то он как часть его ленты. Фактически он его не загружал, этот ролик. И уж тем паче он его не снимал, и он никого не бил. Ну, то есть, может, он кого-то бил, но это другая история, да? А осудили его за вот этот линк. Это все давно работает именно так. Никаких новых, опять же, норм для этого не надо.
Понятно. Ничего, вот с этой точки зрения ничего не изменится.
Ничего не изменилось. Да. А уже, собственно, все так и есть.
Вячеслав из Калужской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Опасаетесь ли вы за то, что в России наступит, в российском интернете наступит цензура, начиная, в том числе и самоцензура, начиная с 1 августа 2014 года.
Здравствуйте, Марьяна. Знаете, я вот купил компьютер, я пока еще не решаю его подключить еще, и собираю денежки на интернет. Пока слушаю музыку, накупил MP3 дисков в автономном режиме. Но я не знаю, вот я хотел спросить, передать всем привет вот антифашистским организациям, спросить вот о Галине Кожевниковой, какие-нибудь работы ее выпускаются. Я вот ее часто слушал на радио «Свобода», она очень интересно рассказывала. И там были какие-то ужасные сайты фашистские. Там, например, рассказывали, где убивают какого-то таджикского парня, и все это снимается на камеру. Вот эти сайты фашистские запрещены, наконец, в интернете или нет? Вот, спасибо.
А вам сейчас, Вячеслав, вам сейчас Александр Верховский скажет. Но по поводу Галины Кожевниковой я поясню, вы ее давно не слышите в эфире «Радио Свобода», просто потому что она скончалась, к сожалению.
Да, уже несколько лет назад.
Да,
Но что касается сайтов, понимаете, это вот как раз такой случай. Конечно, у нас по-прежнему полным-полно сайтов, которые в самых грубых, не знаю, и опасных, я бы даже сказал, действительно, формах призывают к совершению насилия. Я даже не говорю там, что дурно говорят о людях там другой национальности, это еще ладно бы, да, а прям конкретно призывают к совершению преступлений. Но если посмотреть, например, как с ними, собственно говоря, государство борется, понятно, что этих сайтов, страничек, точнее, сайтов, это сильно сказано, да, материалов каких-то, их так много, что все не поудаляешь. И поэтому деятельность эта, хотя в целом, может, и разумная, ведется, конечно, очень выборочно. По уму этим должны скорее были бы озаботиться, озабоченные граждане. Да, вот кому-то эти сайты раздражают, напиши провайдеру. Потому что у всех практически хостинг-провайдеров есть правила, запрещающие вот это вот размещать. Угу. И, как правило, провайдеры это с легкостью удаляют. Потому что там, где вот это очевидно. Да, и никаких споров практически не бывает. Ну, есть какие-то исключения, но в основном все просто. Но вместо активных граждан у нас в основном есть активные полицейские, и они там заводят дела или вот запрещают материалы, вносят их в федеральный список. Этот список дорос до какого-то немыслимого размера. Понять, что в нем написано, уже давно никто не может. Он и использоваться от этого почти тоже не может. И остановиться невозможно. Собственно говоря, материала вот этого, так сказать, плохого, грубо говоря, так много, что те люди, которые этим занимаются, даже вроде бы профессионально занимаются, они уже утратили способность рационально действовать. Вот сегодня буквально, я просто не могу не отметить, в очередной раз заблокировали, Роскомнадзор заблокировал очередной сайт, тут даже написано, как он называется, на самом деле это просто файлообменник, который завлекал граждан тем, в частности, как Роскомнадзор пишет, что они там можно приобрести рецепт изготовления бомбы в домашних условиях. Ну, наверное, это плохо, да? Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот сайт, собственно говоря, просто был мошенническим сайтом, который там регистрация по СМС предполагалась, да, из тебя взимали небольшую денежку, а потом ничего тебе не сгружали, никакого рецепта, ни бомбы, ни борща, ничего там нельзя было получить, просто заплатить деньги. Но он заблокирован, тем не менее, как экстремистский. Почему так произошло? Я подозреваю, что потому, что сотрудник, который это делал, он даже и не попытался туда зайти. У них уже времени не хватает этим заниматься. Фронт работ слишком велик. Это невозможно.
Хотя, по-хорошему, должен был не только попытаться зайти сам, но еще как-то вычислить, кто туда заходил в поисках рецепта бомбы,
невозможно.
Если уж на то
невозможно. Пошло. Слишком много материалов, которые гипотетически подлежат блокированию. Поэтому должен быть какой-то другой подход. Не надо пытаться заблокировать все в интернете. Это немыслимо. Вот у нас, например, классический пример был, это когда, помните, фильм «Невинность мусульман». Ну, такой дурацкий достаточно.
Который был размещен, фрагменты которого были размещены на YouTube.
Ну, потом он целиком был размещен на YouTube. Его потом сперва немножко перевели на русский, потом целиком перевели на русский. Потому что как только его запретили, количество копий стало размножаться в геометрической прогрессии. И так будет всегда. Потому что правильный способ, если ты знаешь, что где-то есть источник какой-то реального зла, надо найти человека, который это делает.
Который это распространяет.
И вот он виноват, допустим.
Он не ресурс.
Да? А закрывать страницы, ну, не набегаешься. Быстрее гораздо, да, размножать страницы,
чем блокировать. Ну, так вот, может быть, теперь вот с этим-то законом и будет легко искать этого человека, когда ты, который распространяет ту или иную информацию в сети, когда все буквально пересчитаны, все переписаны.
Так не все, в том-то дело, что никто не переписан, никто не пересчитан. Этот список и реестр на самом деле будет такой приятной фикцией, которой всегда может кто-то помахать. Ну вот смотрите, у нас есть список. Ну ладно, кому-то будет приятно там состоять. Ну, в конце концов, ну будет это игрушка некая для видимости того, что это работает. Ну, не знаю, из Москва-реки чайной ложкой вылавливать бычки примерно. Вот такая аналогия к тому, что сейчас творится. Ну, нельзя все бычки выловить. чайной ложкой из Москва-реки. Вот примерно вылавливание одного какого-то там контента в интернете, это примерно вот бычок чайной ложкой из Москва-реки. И опять же, прекрасный пример вы привели, что эффект Стрейзанд, как только вы что-то публично начинаете блокировать, сейчас, спасибо законодателям, популярность блогов как таковых повысится, а то что-то уже никто не пишет, сейчас блоги, глядишь, начнут заводить.
Ну, возможно, хотя, с другой стороны, я так, опять же, если почитать этот закон, то блогером являются не только, с точки зрения российских депутатов, не только те люди, которые, собственно, непосредственно ведут блогерскую деятельность, но и, в принципе, пользователи социальных сетей, которые там, не знаю, того же Фейсбука, которые так или иначе с некой частотой там отмечаются у себя на странице. То есть не обязательно они что-то пишут, постят, и, ну, какие-то рассказы, какие-то исследования, какая-то критика или какие-то фоторепортажи. Это может быть блогером вообще кто угодно по этому закону. Ну, то любой человек, который что-то написал в интернете, уже является блогером.
Да, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже блогер. Да. Все блогеры.
А Дмитрий Анатольевич Медведев, интересно, зарегистрировался ли уже? У него же невероятное количество подписчиков в Твиттере, в Фейсбуке.
У них там какие-то терки с этим ведомством, и, по-моему, он выступал, что типа, ребята, расслабьтесь, дайте спецслужбам работать и не кипишитесь. Но я надеюсь, что все-таки ведомство уговорит его публично пойти и зарегистрироваться.
Показать пример.
Ну нет, чисто ради пиара. Но понимаете, что вот Роскомнадзор еще крайним оказался, их очень как бы жалко в этой стране, потому что одни люди там в админке это придумали, силовики это как-то разработали, корявые депутаты это написали, а в итоге есть ведомство, которое должно со всем этим разбираться.
Но которое просто физически не хватит ни людей,
ни сил, ни ресурсов, и надо красиво как-то отыграть. Вот отыгрывают.
Станислав из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. С одной стороны, человек имеет право высказать в интернете свою точку зрения. С другой стороны, надо все-таки, чтобы не писали всякие гадости, не писали по теме, ну и тому подобное. Поэтому я считаю, самое главное, это Путина отправить в отставку.
Вот. И что? И тогда что-то изменится? Тогда люди, если Путин уйдет в отставку, вы считаете, что люди перестанут писать гадости в интернете?
Конечно.
Или перестанут требовать отставки?
И матом перестанут ругаться.
Но, с одной стороны, да, это твоя администрация должна за этим следить, но власть не должна запрещать, например, ее критиковать.
Ну, до этого, да, Станислав, ваше мнение понятно, до этого, к счастью, пока до этого еще не дошло, хотя все, в общем, к этому и стремится, но пока еще не запрещают критиковать власти, и вот мы тут говорили о пленуме Верховного суда 2011 года, кстати, по этому поводу пришло СМС с комментарием от человека, который подписался НС, о том, что договорились с судьями, что критика властей не подлежит уголовной ответственности, все это пустые слова, потому что именно на привлечение к суду за критику и направлен закон о контроле в интернете, считает человек, который подписался НС. Вот. Раз уж мы заговорили о перспективах развития, как вы считаете, Антон, в ближайшее время чего еще ждать от российских законодателей в связи с деятельностью пользователей в сети? Насколько оправданы опасения это вот о том, что запретят Facebook, запретят Google, запретят еще какие-то зарубежные сервисы популярные в России, за что запретят Skype или начнут прослушивать Skype?
Ну, вот. Skype все прослушивают, Facebook, Twitter и прочие давно сходили на поклон в Роскомнадзор, и в принципе все, что должно было случиться, уже давно случилось. То есть та самая китайская, ну, не, конечно, не китайская модель в чистом виде, но все фаерволы, реестр запрещенных сайтов, реестр блогеров, все, о чем мы, даже не то, что боялись, о чем мы шутили, что давайте сейчас это заблокируем, то заблокируем, все давно уже случилось, действительно есть возможность все это блокировать.
Да, и выделили сейчас 4 миллиона рублей, вот буквально были новости на то, чтобы выяснить, каким образом работает система ТОР, это система, которая способствует тому, чтобы смотреть заблокированные, блокирующиеся сайты.
Да,
и
а
вот
в будущем
этим будет заниматься Следственный
комитет. Теперь не очень понятно, потому что, смотрите, мы сейчас в сложной политической ситуации находимся, когда действительно и власть находится и под внешним давлением большим, и внутренним, поэтому все прогнозы это вилами по воде. Если сейчас сменится, опять вернется условный любитель айфонов, то, конечно, он все эти законы поотменяет, потому что это маразм, и как-то подкорректирует спецслужбы. Если будет усиление спецслужб, то, конечно, еще на интернет будет больше давления. Но я считаю, что власти невыгодно, потому что интернет – это такая высокотехнологичная, важная коммуникационная среда, и уже, в общем, вот я смотрел рейтинги медиалогии, Роман Шуточ победил, и все его ресурсы и так цитируемы, и так самое главное, и так газета «Известия», «Лайф Ньюс» и прочее, и так уже все хорошо, то куда уж дальше. И очень хотелось бы, чтобы, конечно, бы не усугубляли. Вот. И в целом бы как-то это вменяемо бы поименялось. И я надеюсь, все на все хорошее. Оно не всегда взбывается, но надеяться надо на хорошее.
Понятно. То есть вы никакие, пока не ждете никаких сюрпризов от депутатов?
Так здесь каждый день сюрприз. Вы понимаете, прогнозировать... Непрогнозируемо, невозможно. Это же они, ну, как бы они не самостоятельные люди, они не сами принимают решения.
Как кто-то говорил, прогнозировать вспышки сознания
да,
в дурдоме.
Да.
Александр, а вы как считаете, следует ли ожидать каких-то изменений, связанных с борьбой с экстремизмом в России? Ну, учитывая, что ситуация накаляется, экстремистами считают сейчас уже все больше и большее количество людей, которые так или иначе не согласны с политикой партии и правительства.
Понимаете, борьба с
экстремизмом... Обсуждаются ли какие-то законопроекты?
Нет, все, что обсуждали, уже приняли практически. То есть до сих пор в основном обсуждалось то, как бы увеличить наказание по тем или иным статьям, уже все увеличили. Можно, конечно, еще что-нибудь где-нибудь пририсовать, но, в принципе, это на самом деле ни на что не влияет, потому что интенсивность и направленность антиэкстремистского применения, она регулируется прямыми указаниями. Если все пускать на самотек и политических указаний в эту систему не поступает, то она сползает вот к тому, что я описываю, что как бы на местах полиция произвольных обычно российских каких-то таких молодых людей цепляет за какие-то ролики, там легко все доказать, отчетность заполняется.
А реальной борьбы не ведется?
Ну, борьбы никакой не ведется, и ущерба особенного тоже никому не наносится, в сущности. То есть это такая какая-то профанация деятельности. Но если нужно, если какая-то политическая нужда возникнет, то, конечно, всегда можно весь этот накопленный объем законов применить против того, против кого потребуется, что
конкретного
называется.
Конкретного человека.
Конкретного человека, какого-то течения. Всегда все возможно сделать. Знаете, гадать, когда и против кого, совершенно праздное занятие. Единственное, что можно сказать, это то, что вот сейчас мы напринимали этих законов технических, как бы, по регулированию интернета, да, то, о чем мы сейчас говорим. Они, конечно, работать нормально не могут. И я думаю, что через некоторое время, когда они с этим помучаются, ну, потому что конкретные чиновники должны же как-то там какие-то списки составлять, какие-то инструкции писать, в какой-то момент они, скорее всего, упрутся в то, что там не очень прописаны вопросы персональной ответственности граждан за то, что они не ведут себя должным образом, там не бегут вовремя регистрироваться или еще что-нибудь такое. И вот тогда, скорее всего, еще каких-нибудь поправочек понапринимают, ну, я надеюсь, все-таки в административный кодекс, а не в уголовный. Но вот это, я бы совершенно не удивился, если бы вот это случилось там уже по осени, ну или зимой.
То есть какие-то, вы считаете, что будут придумать какие-то механизмы еще, да?
Нужно же, мало же что-то запретить, нужно же еще как-то принудить. Если принудить там, не знаю, какую-нибудь большую корпорацию к тому, чтобы она хранила данные, сдавала их в ФСБ.
Достаточно легко.
Ну, достаточно, да, просто, да, или ты уходи с рынка отсюда, или ты будешь это делать. То каждого отдельного человека за ним невозможно ходить и его как-то оказывать на него давление. Да?
Поэтому... С другой стороны, можно ему поставить такое пугало и сказать, что а если ты не зарегистрируешься, то вот
будешь
ты
платить
там штраф.
Там штраф в таком-то размере, да, ну тогда уже.
Причем штраф должен быть тоже какой-то довольно серьезный. нужны для того, чтобы людей это напугало? Потому что 100 рублей, может быть...
Нет, 100 рублей теперь таких штрафов не вводят у нас. Теперь, когда новые статьи в административном кодексе, они всегда с какими-то серьезными штрафами добавляются.
Ну что ж, будем тогда ждать осенней сессии, как говорят некоторые, осеннего обострения. Посмотрим, чем закончится.
Со свежими силами вернутся депутаты.
Да. И тем не менее, вы все-таки имеете в виду, что с 1 августа в России вступают в силу законы, которые прямо или косвенно регулируют деятельность, активности в интернете российских пользователей. Подробности все можно найти на сайте Яблогер.рф. Как себя вести, если вы хотите быть законопослушным, следовать этому закону и не попасть в неприятности. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и вице-президент Ассоциации интернет-издателей Антон Меркуров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».